Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя передача называется «Сириус. Удельное княжество для царских дочек». И посвящена она, как мы и обещали в прошлой нашей передаче, созданию федеральной территории с особым статусом на базе городского поселка Сириус, который находится рядом с Сочи. Точнее говоря, это территория Сочи, которая была выделена из него в качестве городского поселка. И надо сказать, что хотя сама идея федеральной территории с особым статусом была впервые озвучена публично Путиным 13 февраля 2020 года на встрече с разработчиками поправок к Конституции, реально интрига с Сириусом началась гораздо раньше. Потому что в октябре еще 2019 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края одобрили создание в Эмеретинской низменности поселка городского типа Сириус. Далее прошли суды, суд во всяком случае, в котором жители Сочи подали против выделения из их территории вот этого самого городского поселка, который на самом деле объединил в себя все олимпийские сооружения и, большую часть, во всяком случае, олимпийских сооружений, вот тех самых федеральных объектов, которые были построены за счет федерального бюджета, который ожидаемо окончился их неудовлетворением в суде. И далее, был образован вот этот поселок городского типа Сириус, который еще тогда непонятно для чего предназначался. И вот в этот момент произошло, с одной стороны, выступление президента, с другой стороны, бурное введение поправок, в которых прописаны были территории с федеральным статусом. И на момент обсуждения этих поправок, когда заходила речь о том, а, собственно, для кого эти территории федерального статуса создаются, что-то похожее на федеральный округ Колумбия в законодательстве Соединенных Штатов. Приводили в пример космодром Плесец, который является объектом федеральных вложений, находится на территории Дальнего Востока, каким-то краевым нормам и правилам подчиняется, на самом деле основные инвестиции идут из федерального бюджета, в общем, короче, вот трали-вали. И когда дело дошло до самого, обозначения этих федеральных территорий, то оказалось, что на самом деле эта территория вовсе не космодром Плесецк, вовсе не какие-то другие федеральные объекты, а вот такой городской поселок Сириус, который охватывает себе все объекты, находится, по сути дела, в курортной зоне, граничит с Абхазией. И таким образом оказывается в статусе такого лакомого кусочка из городской черты Сочи, фактически курортного места с массой федеральных вложений, который выведен из местного самоуправления, не подчиняется никаким местным законам, подчиняется в той мере, в которой они не противоречат законодательству самого Сириуса, которые ему введены федеральными законами и прочими какими-то актами. А далее он имеет подчинение непосредственно как федеральная территория к президенту и ко всем его составляющим. То есть вот такая вот местность особого типа, которая, по сути дела, исключена из местного самоуправления, из всяких у него есть какой-то орган местного самоуправления, такой довольно смешной. 9 депутатов избираются от самого, жителей Сириуса, а 7 назначаются разными инстанциями, начиная от президента и кончая федеральным собранием, кем-то еще. Понятно, что с большинством там будет все в порядке, и оно будет подчиняться именно федеральным инстанциям. Вот такая вот особая местность, которая создается, и, естественно, встает вопрос, ради чего это все создано, то есть ради кого и зачем образуется такой поселок.
Слушайте, давай сначала про статус поговорим, потому что мы переплюнем сейчас на куда чего.
Да, давай.
Давай как-то, есть же, полная аналогия с этим Сириусом, это проект Сити в Москве. Вот он, обладал теми же приблизительно характеристиками, по крайней мере, в московском масштабе, был выделен с территории района, там не было ни одного местного жителя. Те люди, которые покупали там квартиры, на самом деле это носило статус апартаментов, то есть нежилых помещений. Поэтому формально они не могли претендовать ни на детский сад, ни на поликлинику, ни на обслуживание, ни на московский стаж проживания.
Ни на местное самоуправление, среди прочего, да?
Местное самоуправление, да, поэтому они не выбирали, Потому что Лужков отчетливо представлял, что в случае, если в Сити будет разрешена прописка и люди получат там статус жилья, то они будут голосовать за сами знаете кого. И в результате у Лужкова получится, что эта территория Сити находится уже не под его контролем, а под контролем местного самоуправления Пресненского. И по этой ситуации, так сказать, он категорически от этого дела отказывался. Значит, причем я даже не знаю до конца, что сейчас будет происходить, потому что Министерство строительства планирует вывести, запретить в дальнейшем строительство апартаментов как таковых, а те, которые уже созданы, перевести все-таки в жилье. Потому что все понимают, что это глупость. Люди фактически проживают там, рожают детей, женятся, помирают, лечатся, образовываются в школе, так сказать, дети. То есть вполне так и живут на нормальной человеческой жизни, несмотря на то, что это красивые небоскребы, но тем не менее это жилые помещения. Почему-то надо было придавать этому статус нежилого помещения, то есть статус апартаментов, увеличивать за это услуги ЖКХ стоимости, налоги. То есть это целая головная боль. И надо сказать, что цена на апартаменты была дешевле по этой причине. Может быть, это было как какой-то такой микромотивом так сказать, в этой ситуации. Но вот прямая аналогия с Сириусом по этой части, не по всей. Потому что ясно, что Сириус это вообще произведение такое, которое я, например, когда первый раз услышал, я просто не поверил, что такое может быть. То есть вообще, так сказать, то есть нарушение всей системы российской государственности, местного самоуправления, территориальной целостности и прочих вещей. Причем на границе с Абхазией. 14 километров это площадь Краснопресненского района, на секундочку, по величине не так мало. Я уже не говорю о том, на сколько миллиардов долларов собственности точно там в виде вот строительства этих олимпийских объектов. Они сейчас на данный момент плохо эксплуатируются, они на данный момент, может, даже приносят убытки какие-то. Но то, что это стоимость, и стоимость большая, это очевидный факт.
Так, ты закончил, да, Саш?
Я закончил, я просто проставил.
Я тогда продолжу, да, мысль. Потому что, когда вот такие большие куски федеральной собственности выделяются, причем понятно, что ради чего они выделяются, да, вот ты только что сказал про отсутствие местного самоуправления, но фактически это значит легализация, скажем так, схемы управления без разделения властей, без контрактной системы госзакупок. В общем, короче говоря, без всех тех процедур, которые могли бы помешать либо приватизировать собственность и осваивать средства без этих конкурсных процедур, то есть спокойно, так сказать, с откатами, там, со всем прочим.
Офшорка для своих.
Да, офшорка для своих, вот совершенно верно, да. И когда выясняется, что эта офшорка, она является приоритетным проектом, а не какой-нибудь космодром Плесецк или что-то еще, то встает естественно вопрос, ради кого и ради чего затевается банкет. И вот тут начинается очень интересная интрига, потому что помимо вот этих вот федеральных спортивных объектов, которые уже построили, они есть, их надо содержать, или наоборот, они будут приносить какую-то прибыль, что проблематично, но предположим, да, если они будут, так сказать, приносить убытки, значит, это будет покрываться из федерального бюджета, если они будут приносить прибыль, значит, их зона Сириус это как-то освоит, но ради чего это все составляется? На самом деле, ядром вот этого всего является некий университет Сириуса, который там должен начать функционировать и который, естественно, строится ради продвижения развитых детей, которые должны будут овладевать всеми необходимыми знаниями. Мы с тобой уже знаем, да, и говорили неоднократно нашим слушателям, что когда затевается какая-то большая журка, то в первую очередь оперируют детьми. Детьми больными или, наоборот, детьми развитыми.
Да, стариками, да, всем, чем угодно, да, чтобы жена
сразу же начинаются дети. Поэтому я еще раз вам повторяю, как только вам начнут говорить, что то делается во благо детей, значит, знаете, что здесь затевается какая-то большая жулька. Вот. Вот эта вот жулька такого образа, значит, и затеяна с Сириусом. Так вот, что касается Сириуса и его университета, то, естественно, он должен работать над проведенными исследованиями. Что же является этими прорывными исследованиями? Вот я из, так сказать, научной программы, исследовательской программы университета Сириус, она есть в сети, цитирую. Когнитивные исследования в области образования. Математика, искусственный интеллект и компьютерные науки. Науки о жизни, генетика, иммунология и другие сферы биомедицины. Вот на этом месте хочется вспомнить английскую пословицу last and not least. То есть последний по перечню, но не по значению. И это не случайно, потому что вот как только появляется термин генетика и другие сферы в области медицины, сразу как-то невольно вспоминаешь, что вообще-то у царя вседержащего есть две дочки. И на самом деле эти две дочки, ну их в прессе называют их дочками, они носят его фамилии, во всяком случае официально, я имею в виду Марию Воронцову и Екатерину Тихонову, каждый из них занимается в той или иной мере вот этими самыми биоисследованиями в области генетики. То есть, в частности, речь идет о том, чтобы, так сказать, мы недавно тоже обсуждали о том, как $1 миллиард был отдан на генетическое исследование, так сказать, одной из этих дочек в рамках научной территории МГУ. И $1 миллиард – это большая сумма, да, это гораздо больше бюджета всего Московского университета, так, на минуточку, да. Вот, и для этого создается специальный фонд, в который входит Мария Воронцова, то есть одна из этих дочерей, а другая, так сказать, из этих дочерей является, возглавляет фонд «Иннотехника», нет, сейчас я вот найду его название на букву
«И». «Иннопрактика».
Да, 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 совершенно верно. Вот, которая руководит вот тем самым участком долины МГУ, которая, так сказать, будет этот самый миллионный фонд, значит, соответственно, размещать у себя, осваивать и так далее. И поскольку оба этих, так сказать, проекта связаны с генетикой, точнее говоря, это взаимопреплетающий проект с генетикой, то тут же начинаешь понимать, что университет, который создается, в частности, под прикрытием всего другого, именно для этих генетических исследований, он каким-то образом странно приплетается с этой тематикой. То есть, если говорить нормальным языком, то получается так. Конечно, так сказать, то, что $1 миллиард валит в технологическую долину МГУ, это хорошо для дочек. Но это все-таки долина МГУ. То есть, есть МГУ, у него есть ректор, там есть проректора, научный состав. В общем, короче говоря, их взять и в один присест заменить, вот так вот, и сказать, знаете, у меня тут подросла дочка, давайте-ка она будет ректором МГУ. Ну, как-то вот неудобно, пока еще, во всяком случае, неудобно. И вот вдруг здесь, в этот же самый момент, из ниоткуда нарождается федеральная территория с тем же самым университетом, который как бы предназначен для жутко развитых детей, с практически неограниченными и неконтролируемыми федеральными вниманиями, ибо это федеральная территория, тут как-то все внутри варится. Понимаешь, она же освобождена от бюджета, да, в том смысле, что от публичного его обсуждения. Она освобождена от каких-то форм контроля. Она как бы сама по себе. Вот такое удельное княжество внутри России. Да? Которая варится по собственным законам, по собственным правилам, а сверху все это контролирует президент по должности и, так сказать, заодно фонд его имени, который тоже, так сказать, тот же и возглавляет, или возглавляет его попечительский совет, скажем так. Значит, в результате образуется такой парк, который доверху набит ресурсами, и которому вот эти вот дамы, подлинные или мнимые, они его дочки, я не буду это утверждать, да, но, так сказать, как бы логически в него вливаются, да, и в случае, так сказать, необходимости они начинают руководить вот такой вот самостоятельной, полностью независимой, огороженной не то что забором, как МГУ, а вообще-то федеральными законами, да, собственным таким удельным княжеством, в котором все, так сказать, варится по своим собственным законам и никакими посторонними взглядами и властями совершенно не стесняется.
Вот кстати, ты насчет огородки, так сказать, правильно говоришь, но я не исключаю, что эта территория будет огорожена каким-то подобием границы государственной и охраняться будет погранвойсками или, по крайней мере, Росгвардией. Потому что уж больно выбрали место прямо на границе с Абхазией, то есть часть территории и так охраняется, часть этой границы, часть границы охраняется пограничниками ФСБ. Ну просто это вот.
Ну да, да, поскольку это госграница, да.
Осталось уже не так много огородить и придать какой-то статус международный этому явлению, завести там свою таможню, то есть абсолютно понятная ситуация. Единственное, что я не знаю, вот они в итоге аэропорт Адлера подтяпают, так сказать, от Сочи, так сказать, или нет? Или вообще, он останется все-таки на территории Сочи?
Я бы сказал, он находится в опасной близости.
В опасной близости от объекта.
То есть он как бы настолько близок, что в какое-то время может показаться, что для Сочи он уже лишний, а для зоны Сириус он как бы естественное продолжение, в зависимости от того, как там пойдут научные исследования. Знаешь, насколько резво они окажутся востребованными, соответственно, в первую очередь в кремлевской верхушке. Знаешь, поэтому вот в результате мы получаем не столько федеральную территорию, потому что надо понять, что когда в Соединенных Штатах, как в первом прецеденте такого рода, и, видимо, в форме апелляции, вот у Штатов есть, а почему бы у нас не быть. Когда там создавался округ Колумбия, то там перед, так сказать, остальными законодателями была вполне естественная проблема. Они, учитывая то, что Соединенные Штаты по факту это федерация, причем реальная федерация, которая за исключением там каких-то некоторых федеральных законов, в общем-то, управляется штатными законами, которые очень серьезно отличаются друг от друга, начиная от процедуры выборов и кончая применением или нет смертной казни и в какой форме. Да? Так вот, когда федеральные законодатели создавали этот дистрикт Колумбия, то подразумевали в первую очередь, что Соединенные Штаты с их столицей и правительством, которое находится там, не должно находиться под административной властью какого-то штата, который дальше может там чинить какие-то свои законы привязки и, следовательно, служить источником там постоянных каких-то конфликтов. То есть идея была, по крайней мере, ясна. Я не знаю, насколько это оказалось в итоге удачным и правильным, но так или иначе вот реализовалось ради этого.
Ну, раз это столько лет продержалось и не вызывает конфликтов, то значит удачно. Кстати, интересная вещь, что в самом вот этом округе Колумбия местные жители, местные, 90% негры.
Да.
Это хотя известно, днем, да, когда ты ходишь по городу Вашингтон, ты видишь большое количество европейных людей, потому что это конгрессмены, это их помощники, сенаторы, их помощники, аппарат Белого дома, аппарат Конгресса, аппарат Верховного суда и прочее, прочее, прочее. То есть все сотрудники, так сказать, они в основном белокожие. А вечером, когда все разъезжаются по домам на заслуженный отдых, так сказать, чтобы ночевать в три соседних штата, которые граничат с дистрикт Колумбия, то, так сказать, остаются, так сказать, одни негритосы. И объективно, вот эта разница между дневной жизнью Вашингтона и вечерней, она просто видна на внешность. Такая. Кстати, и обрати внимание, голосовали они никак, так сказать, не за Трампа, так сказать, они голосовали за демократов. Дистрикт Колумбия проголосовал, так сказать, несмотря на то, что там действующий президент находится и полно вроде как республиканцев, и все вокруг штата проголосовали за республиканцев, но сам округ Колумбия проголосовал за демократов.
За Байдена. Да, ну, возвращаясь, значит, к этой теме, понятно, что эта проблема не стояла перед учредителями федеральной территории Сириус. Но зато это сильно взволновало, естественно, жителей Сочи, потому что, во-первых, они, естественно, не хотели, чтобы от их города оттяпывали самый, можно сказать, лакомый кусок, то есть те самые федеральные инвестиции, которые туда влили и которые дуриком им достались вот именно вследствие Олимпиады, вот. А с другой стороны, не хотели, наверное, чтобы в их городе появилась вот та самая контрольная пограничная зона, о которой ты говоришь, которая, в общем-то, сейчас не существует, но вполне вероятно, которая бы их разделяла, так сказать, на тех и других. Но, тем не менее, как я уже говорил, суды были проиграны, точнее говоря, суд. Собственно, вряд ли наш гуманный независимый суд в Российской Федерации мог принять какое-то иное решение, если есть на то воля сверху. Я просто хочу подчеркнуть, что, во-первых, это воля и реальный проект, что сделать вот для этой зоны, он появился еще в конце 2019 года. Когда вот было принято это решение Заксобранием о образовании по этого поселка городского типа Сириус, то есть уже тогда этот проект существовал, его просто маскировали, его нам не сообщали. А уже дальше под это подтягивалось все остальное. И история с поправкой.
Уже тогда появилась фамилия руководителя фонда, который занимается этим вопросом. И фамилия эта, так сказать, угрожает жителям Сочи постоянным звучанием виолончели, потому что фамилия этого человека Ралдугин.
Да. Вот. И, так сказать, уже тогда вся эта концепция, естественно, затеялась, нам они ничего не сообщали. И я просто это подчеркиваю для того, чтобы вы поняли, что когда президент озвучивал эту идею с созданием федеральных территорий, и все начинали вокруг СМИ говорить, ну да, это, наверное, Плесецк, это вот тут, вот космодром. На самом деле уже было тем, кто это произносил, давно ясно, что речь идет не о каком-то там Плесецке, а о Сириусе. И строится он не для каких-то детей, а для реальных дочек, которым надо после этого, так сказать, иметь свою собственную территорию. Ну, грубо говоря, собственное княжество Монако. Вот параллель, скорее всего, она здесь не с федеральным.
Не исключено, что в этой зоне разместится игровая зона, так как федеральная территория, чтобы деньги шли. Потому что уж больно аналогия с Монако напрашивается в этой ситуации. Там в этих дворцах спортивных разместить казино и святое дело.
Это было бы логично. Потому что, более того, тут не надо требовать для этого никаких согласований у ЗАГС-собрания, у местных жителей, у кого-то еще. Это федеральная территория. Это практически обособленная дача на 14 квадратных километров, да, которая живет по своим законам, которым на все остальные законы наплевать, и она все решает своими внутренним, так сказать, инструментами внутреннего пищеварения, без каких-то обсуждений, процедур, конкурсов и тому подобное.
Но вслед за этим идет логичная легализация наркотиков и проституции.
Ну, ну я думаю, что это придет просто с игровой зоной как бы само собой. Вот. Я не думаю, что этим будут сильно сопротивляться, так сказать, власть придержащие. Вот. Но, в общем-то, да, это логичное следствие.
Ну, когда своя полиция, то что они нас отключают на самом интересном.
Ага, да-да. Нет, я просто хотел обратить внимание наших слушателей на саму процедуру, вот это образование феодальных княжеств, таких удельных, да, живущих по своим законам, не по законам России, да, а по каким-то отдельным, отдельно выделенным, как первую ласточку. То есть вот началось вот это вот все с Сириуса и самых ближних людей. Ну а что мешает потом такие же зоны отделить там самым ближним и верным боярам? Вот, еще кому-нибудь, ну, себя не забыть, конечно, Ясноликова и так далее. Вот понимаешь, мы все время говорили, или нас спрашивали об угрозе распада России, да, откуда-то извне вдруг придут какие-то катаклизмы, кто-то начнет ее там делить, рубить. А оказывается, беда пришла с той стороны, которой не ждали. Вот, собственно, прямо из Кремля. Вот, когда начинают
создаваться... Тем, что, так сказать... У нас есть в стране человек, который на данный момент обладает правом убийства, воровства, так сказать, и вообще любых преступлений, включая государственные измены, и который гарантирован от уголовного преследования.
Да.
Владимир Путин.
Причем не только насилу, на нынешнюю каденцию.
Совершать государственные преступления, измену родине, шпионаж, диверсии, так сказать, взрывать, терроризм. Торговать наркотиками, организовывать проституцию, что угодно. И не несет за это никакой уголовной ответственности. По законодательству, не по факту, по законодательству.
Не, я имею в виду, не, хочу уточнить, Саш, не сейчас, не в будущем.
Не в будущем, да. То есть у него карт-бланш, так сказать, на эту тему. Да. Ну, приблизительно так же, как вот Старец Горы был, этот, который руководил ассасинами, так сказать, известная средневековая мулька, значит, которая была на территории... то ли Ирана, то ли где-то Ирака, когда старец горы, который сидел, и он, значит, глушил наркотиками, так сказать, молодых людей, так сказать, они приходили так в какое-то безумство и начинали, так сказать, быть какими-то шахидами, так сказать, которые в случае необходимости он кого-то там убивал отравленным кинжалом или еще чего, и посылал этих людей, так сказать, на убийство. Вот нечто подобное, так сказать, получается какая-то такая вот средневековая, так сказать, абсолютно формация, абсолютно неподконтрольный никому человек. Ну, кстати, пришли монголы и, так сказать, шлепнули этого старца. Как бы навели порядок. В этом плане монголы были абсолютно, ребят, незамутненные, так сказать, и как бы категорически не пугали ни шахиды, никто. Они вырезали просто и старца, и всех его этих шахидов. И вопрос был закрыт. Но, тем не менее, так сказать, вот нечто подобное, очевидно, должно произойти и здесь. Потому что граница с Абхазией подразумевает о том, что рано или поздно бравые абхазские парни все-таки захотят пограбить эту территорию, уж больно она рядом находится. Пешком можно дойти с автоматом. Чего не зайти? Так? Если удачно зашел, то можно что-то пограбить. Так что вероятность такая, она не исключена.
Ну, есть только пограничники не защитят, или ФСО, которое, видимо, там будет нести круговую охрану.
Даже на самом моменте надо.
Ну да, да. Но, в общем, все это вместе вот создает вот такой вот опасный прецедент, вот такой вот федеральной самоуправляемой территории, кстати, который рискует распространиться дальше на всю Россию. То есть уже поговаривают о том, что, в общем-то, и центральную часть Москвы неплохо бы выделить в такую федеральную территорию. Собственно, Лужков там
приложил. Сити первый претендент вместе с Кремлем. И Сити, да, и Кремль, да, это вполне уверенные претенденты на подобную вещь.
Нет, ну не только президент, то есть не только Кремль, не только, вот, собственно, Красная площадь, но и, как говорится, солидный кусок вокруг нее. А то сейчас надо что-то согласовывать там. Опять же, нужна охранная зона, чтобы, так сказать, горячо любящее население нечаянно не пришло там под стены Кремля, не начало двери выламывать, там, говорить, обитателей наружу выкидывать там и прочее. Вот как-то вот это все огородить значительно большим поясом безопасности.
Ну, примерно теперь это назывался запретный город.
Да, да, да. Ну, примерно как Карабах, о котором мы недавно говорили, когда там сам Карабах-то столько, а еще вокруг него столько же, это зона безопасности. Вот примерно об этом идет речь. Кстати, когда о судьбе Плисецка в этой связи и упоминается как-то редко. Вроде он не особо и нужен, чтобы он был федеральной территорией. Ну, как-то до этого жил, пусть и дальше живет. Чего действительно там какой-то цветник устраивает для каких-то посторонних совершенно жителей. Вот такой вот контекст нарисовывается. Мы посмотрим, конечно, в дальнейшем, как будет развиваться эта федеральная территория. Но я хочу сказать, что вообще-то, когда предпринимаются такого рода действия, они никогда не делаются просто так. Ну, просто чтобы хорошо было. Где-то, абы нигде, попробовать перо. Ну, давайте в Сочи ткнем, может быть, там попробуем, чего бы нет. Это все делается каким-то дальним умыслом, который проглядывается заранее. Вот я в этой связи хочу напомнить вам сюжет, который мы обсуждали, ну, наверное, год или полтора года назад, когда в Кремле сносили исторический корпус, который был построен в сталинское время, очень хорошо, кстати, тщательно построен. И тогда в нем разлагалось подразделение Министерства обороны. Ну, собственно, это логично, да, поскольку если центральное руководство там находится в Кремле, там у него там Сталин, там, значит, все руководители, там, в общем-то, как бы центр политической жизни находится, то логично, что там же на территории, так сказать, мог бы находиться, значит, некий аппарат управления вооруженными силами вот в лице этого подразделения Минобороны. Я не знаю точно, чем оно занималось, но оно там точно было. Во всяком случае, Жуков, когда выходил принимать парад Победы, он выходил именно из этого здания. Это вот достоверно. Но эта историческая корреляция не помогла его сносу. И ради чего? Вот когда его снесли, я подчеркиваю, он не был ни в аварийном здании, содержался образцово, но все-таки Кремль, да? Ради чего его снесли? Ну, почесав репу, подумали, а там под ним находится фундамент чудового монастыря. Ну, фундамент-то есть, да, его просто закопали. А зачем он? Ну, вот такая археологическая реликвия. Вот теперь все желающие могут пройти до этого места, если им, конечно, захочется. Ну, вот, и посмотреть на то, какие там камни лежат в фундаменте чудового монастыря. Ну, когда это слышишь, то понимаешь, что делается это не для того, чтобы раскопать этот фундамент, чтобы все могли полюбоваться. И ради этого сносится корпус, стабильно такой построенный в кремлевском стиле, там 4 или 5 этажей было. Ну, значит, какая-то идея другая. И вот идея начинает проглядывать, что раз есть фундамент, то к нему можно присобачить и сам чудов монастырь. Ну, естественно, новострой. Понятно, что это не историческое здание. Ну, там сделано все как храм Христа Спасителя. Тоже очень похож, но новострой весь. Вот такой же новострой сделал чудо в монастыре. А зачем? Ну, разместить там монахов. Их там до этого несколько десятков жило. Монастырь небольшой, не надо думать, что это, так сказать, какой-то гигантский монастырь типа Новодевичья. Это было небольшие несколько компактных зданий, там, по-моему, около 30 монахов было на бывшем ордынском подворье, если я так не ошибаюсь. Этот монастырь был воздвигнут. Так, ну и чего дальше? 30 монахов туда заселить, в Кремль, среди вот сливок элиты, чтобы 30 монахов охраняли ФСО? Да нет, ну, конечно. Понятен ответ. Готовилась резиденция для патриарха, чтобы патриарх не где-то там ютился на Кропоткинской, так сказать, улице, да, а вот въехал в свои хоромы в Кремле, тут же, как говорится, и царь, тут же при нем и патриарх, Тут же придем реконструированный Александровский зал, бывший зал заседания Большого Кремлевского дворца, в котором заседали съезды советов. Вот все это вместе как бы составляет вот такую монаршую власть, которая тут же вместе за стенами под охраной ФСО и тусуется. Вот мы тогда вовремя об этом рассказали, проект немножко притормозили, сейчас о восстановлении Чудового монастыря ничего не слышно, но и корпуса уже нет. Но само по себе, когда это действо затеялось, оно же делалось ради чего-то. То есть это было вот такой вот подступы на дальних дистанциях, так сказать, вот к основной цели, чтобы угнездить там, так сказать, новую резиденцию Российского Святого Престола. Вот то же самое и здесь.
Я-то думал, что там женский монастырь хотят разместить, Валер.
Что?
Я-то думал, что там женский монастырь хотят разместить.
Нет, ну я допускаю, что в некоторых отделах, так сказать, этого реконструированного чудового монастыря, там будет как бы и женская обитель для того, чтобы его, так сказать, возглавляющий процесс, они не очень скучали, так сказать, во время своих кремлевских сидений. Вот. Так что это вполне допустимый вариант. Вот. Тем более, что когда они будут там укромно сидеть за стенами, то понятно, что лишние глаза туда не глянут. Там вертолетная площадка, кстати, рядом. Вот. Так что ее можно, так сказать, кого не хватает в монастыре, туда довозить отдельно. Но это другая тема. А вот что касается вот этой нашей зоны Сириус, о которой мы сегодня сказали, вот это такого же рода проект. То есть он затеян не ради того, чтобы ввести какую-то инновацию в управлении. Вот федеральная территория. Типа Сочи так фигово управлялся. Вот без федеральной территории, ну, ему было никак не жить. Управлялся прекрасно. И, кстати говоря, если бы не было вот этих вот царских претензий на то, чтобы для своих дочек обособить отдельное княжество, то вполне мог этот университет существовать и на территории Сочи вместе со всеми олимпийскими объектами. И, собственно, какой университет не существует на территории какого города. Это все легко, просто и понятно. Но вот именно это обособление показывает истинные цели, ради чего это все делается. Вот просто обращаю ваше внимание на этот проект, не теряйте его из виду, и если в нем произойдут какие-то перемены, и мы вам об этом скажем, и вы сами увидите, что это.
Он очень, значит, мы, наверное, рассказали 1/10 вот существа этого проекта, потому что он очень большой, интересный, необычный. То есть так раньше не крали. Это вот это новелла, так сказать. Это вот как-то. Я еще раз говорю, я был слегка ошарашен, так сказать, когда начал погружаться в материал, понял, что, так сказать, я устарел очень сильно и от того, что происходит, так сказать, на самом деле. И фантазия богатейшая по этой части у господина Ралдугина, Путина и сотоварищей, так сказать, так стырить землю с созданиями, сооружениями, и вот эти замыслы с границей, с таможней, с охраной, так сказать, и все прочее, международный статус, казино и все прочее, это богатейшая, богатейшая тема, так сказать, надо следить очень внимательно. Причем тихонько как-то сделали, так в средствах массовой информации таких официальных, только так каким-то краешком проскочила эта территория, было непонятно, о чем речь. А когда копнули, так сказать, блогеры, все это хозяйство, там ужас, что творится. Так ведь, и абсолютно нелогичные, неконституционные, неправовые решения в изобилии, в букете большом. Так что это все очень интересно.
Понимаешь, Саша, это все на ту же тему, что аппетит приходит во время еды. То есть, ну, миллиарды уже украли. Ну, сколько возможно дач себе построили? Ну, несколько десятков. Ну, не объедешь даже всех. Ну, в дачах дворцы, естественно, тоже отстроены. Ну, а мы все сидим и сидим. Что дальше-то?
Ну как-то укрепляется как-то все. Я вот не знаю, честно говоря, туда входит Бочаров ручей, или как это называется, то место, где его дача, или она в другом месте находится, я, честно говоря, не знаю. Надо и повыяснять, как это географически связано. И, так сказать, не будет ли это вообще отделение от России, в конце концов, этой территории, неподсудным нашим?
Мы имеем вот первый такого рода прецедент создания такого федеральной территории, которая зависит только от Светлейшего, вот, и более ни от кого. И таким образом, да, вот такого выделения своего, так сказать, куска России во владение. Я думаю, что здесь где-то на подходе уже удельные князья выстроятся. Ну, там князь Роснефти, там князь Газпрома, князь там Ковальчуки, я не знаю чего, так сказать, какого уже холдинга, вот, которые тоже скажут, ну, ты, да, тут княжество нормально, вот ты мне бы тоже небольшой кусочек княжества.
Не, ну
вот,
ужас, тут, если от... Потанин оттяпает себе Норильск, там жить невозможно теперь.
Оттяпал,
так дальше дышать-то чем-то надо.
Саша, будет он себе Норильск оттяпывать. Я тебе уверяю, что более всего в удельных княжествах пострадает вот именно это наше Черноморское побережье.
Получается, ну, разница, у тебя княжество там расположено, а ты живешь как-то в каком-то на какой-то отдельной территории. Вот меня как раз интересует, Путин прирезал этот Бочаров ручей, вот этот дворец свой официальный, так сказать, или нет? Вот это очень важная вещь.
Ну, во всяком случае, он находится по соседству, и если что, ему на федеральную территорию к дочкам ездить будет недалеко. Так как-то все свое по-семейному, тут своя территория, тут свой университет, тут свои олимпийские объекты, тут своя дача. Ну, в общем, как говорится, вот
так рядом. Проехать тоже невозможно, народ настолько любит, что не даст проехать.
Нужно туннель. Да. Поэтому и надо поблизости, в крайнем случае морем можно доплыть на каком-нибудь корабле. Все-таки Черноморский флот-то до чего-то требуется. Яхта, опять же, где-то там тусуется. Вот та самая.
Яхте там самое место. Вот, я как бы вижу,
что... Ты делал, Саш, вот
бывший Абрамович, она не...
Вот яхту ударить 100 метров, а плавать-то куда? А так ты взял, так сказать, сел на Бочарова в ручье там и доплыл к дочкам. И недалеко, выпивая и закусывая, можно, так сказать, доплыть там где-то за часок. Максимум, неторопливым ходом. Вот. И, так сказать, глядишь, и яхта пригодилась. Тоже оказалась не лишней. Ну, в общем
солнце, здесь... ветер, так сказать, приятно.
Да. Ну что, к вопросам, может, перейдем, Саш?
Да.
Так, вот наш слушатель, старинный Вадим Кирюхин, спрашивает. Появилась информация о третьей дочке Путина. Фейк ли? Ну, в рамках той информации, которую мы обсуждали вот буквально на прошлой передаче, только на другом канале, вы ее можете найти вот на нашем сайте от вчерашнего дня. Мы как раз говорили вот о вот этой вот незаконно рожденной, ну или, скажем так, неофициальной дочке Путина по фамилии Владимировна, которая, так сказать, сразу, вернее, не она, а ее, она еще несовершеннолетняя. Ну вот, а ее мама, так сказать, после студенток простых сразу стала миллиардершей. Вот, с состоянием где-то 7,5 миллиардов рублей. Ну, пока не долларов, но рублей. Но она, правда, и незаконная, так сказать, неофициальная. Вот, так что вот третья персона это существует, да. Ее, по-моему, Екатерина тоже зовут.
Что-то он зачастил с тайными детьми. Я боюсь, что после его ухода выяснится, что еще два десятка дочерей или сыновей, не уж не знаю, кого там, внуков появится. И все они миллиардеры. Потом станет понятно, куда ушел федеральный бюджет, в конце концов. Вот как
ну да, происходит. Конечно, каждого по миллиарду.
А ты спрашиваешь, зачем ему столько миллиардов? Вон оно зачем. Каждому по миллиарду, в общем-то.
Ну да.
Одного шейха какого-нибудь.
Появляется какой-то смысл в этом.
Жены, дети. Бывшие жены.
Так, вот еще вопрос от нашей старой слушательницы. Вы говорили, после Сталина наилучший лидер был Брежнев. Но многие говорят про брежневский застой, что при нем была стагнация экономики и так далее. Так ли было на самом деле и где правда? Поделитесь мнением. Вы знаете, значит, что касается что наилучшего лидера. Значит, во-первых, ну, это по массе, так сказать, опросов. Те, кто жил при брежневской эпохе и дожил до наших дней, они называют брежневское время самым, так сказать, как бы счастливым периодом их жизни. То есть, они оценивают его, ну и, соответственно, его эпоху, как наиболее, так сказать, удачную в их периоды жизни. Со своей стороны я могу сказать, что мы с Сашей жили в эту эпоху, так что у нас есть личные впечатления, нам не надо для этого пользоваться какими-то другими источниками. Я могу сказать, что, конечно, по сравнению с последующими временами, эпоха отличалась редкой стабильностью. Стабильностью во всем, начиная, так сказать, от карьеры, пенсии, условий жизни, так сказать, там, снабжения, я не знаю, политической обстановки, инфляции, которой не было, и всего прочего. Вот брежневская эпоха этим всем отличалась. То есть я думаю, что более всего она импонировала людям, особенно не замеченным в каких-то внутри- или внешнеполитических процессах именно этим, стабильностью. Так сказать, для простого человека это значило в эту пору больше всего. Это то, чего мы, собственно, лишились, то, что сейчас можем ощущать, так сказать, каждый день. Там и этот скачущий курс рубля, и государство, которое тебя готово ограбить на любом шагу, и всякие поджидающие эпидемии, коронавирусы там и прочее, прочее. Вот это все мы имеем в ассортименте, не говоря уже про обвалы какие-то международные и все такие прочие. Ну, в общем, вот все это то, что создает неуверенность. Тогда многие шутили, в частности, покойный ныне Жванецкий, о том, что вот это была эпоха, когда чувство уверенности в завтрашнем дне. Он преподносил это как шутку. Но я хочу сказать, что это чувство реально существовало. Вот, оно действительно было. И, в общем-то, это было чувство, ну, я не знаю, как вам сказать, вот период, когда, если вы можете себе представить, когда можно было не бояться полиции, ну, милиции тогда. Вот реально люди ее не боялись. Понимаете? Но милиционеры, вот, ну, в раннем, во всяком случае, брежневском периоде, а может быть и в позднем, я уже не точно помню, но вообще они ходили без оружия, как вот полицейские, так сказать, бомби. В Москве было, если я не ошибаюсь, в год регистрировалось где-то порядка 15 случаев применения огнестрельного оружия. Это не значит, кого-то убивали, а просто стреляли, хоть в воздух. И этот каждый случай расследовался и так далее. Ну, в общем, это было что-то неестественное. Я, когда начал в эту пору, эту позднюю пору гражданина впервые сел за руль, я помню, что вот каждое, так сказать, там, нарушение правил, если оно происходило, оно было у меня нечасто, но у постового стоило рубль. Вот рубль. Ну, это было ни много и ни мало, но, в общем, вполне приемлемая сумма для любого гражданина. И так далее и тому подобное. Были очереди, было еще что-то, но вот понимаете, когда начинаешь баланс плюс на минус вершить, то, конечно, я понимаю, что у многих граждан эта эпоха вызывает положительное ощущение. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, были два отдельных периода, где Брежнев, так сказать, по-разному себя физически ощущал, в силу здоровья, так сказать, и эти два периода сильно отличаются. Один был от момента прихода его, я уж не помню, в каком году, в 64-м году, да, до 74-го года.
75-го, да. Я понял, о чем ты говоришь, это 24-й съезд КПСС.
Ну, я не по съездам, я по тому, как он заболел. Значит, вот до того, как он заболел, значит, он был весельчак, анекдотчик, с прекрасной памятью. Он не только был так и военным во время войны, до полковника дослужился все-таки, так, то есть, как бы, так, то есть, что-то понимал в военных делах. Но я точно знаю, как он вел переговоры, в частности, хельсинские. Так. Наизусть он помнил так, количество дивизий, количество орудий так, и все прочее. То есть, сам процесс, так сказать, переговорный, так сказать, не передоверял никому, вел сам, так и блестяще все это дело знал. Более того, в этот первый период экономика Советского Союза росла. И росла по 7% в год, так, на секундочку.
Да.
Поэтому говорить о каком-то застое. Значит, дальше это как раз вот когда он заболел, это начало переходить, ну, само его поведение стало, так сказать, более таким сентиментальным, так сказать, он полюбил блестящие предметы вешать на себя, так сказать, в виде всяких причиндалов, там, геройские звезды, там, или что-то прочее, писать книги якобы, так сказать, мемуары и прочие штучки, которыми он раньше не занимался. А значит, вот наступил этот период своего ухудшившегося здоровья. Там и экономика, и в тот момент она начала страдать от приписок. Вот это был очень серьезный элемент, который носил характер. То, что вот сейчас называется инфляцией, тогда это она была, не, была в натуральном, тогда все было в натуральном измерении. Практически деньги как таковые, они носили подчиненный характер. Потому что ты мог иметь много денег, но ничего не мог купить, потому что так, там все это распределялось по фондам, по плану, по лимитам, так, причем и трудовые ресурсы, и материалы, и все что угодно. Вот, сейчас это представить достаточно сложно, была именно такая ситуация. И в этом плане, конечно, играла роль так, его добродушие, потому что я с ним, естественно, лично знаком не был, но я был знаком с его внучком Андреем, ныне покойным уже, который занимался политикой на небольшом уровне, и поэтому, так сказать, я с ним пересекался несколько раз, И говорили, что он очень похож на деда, на своего. И если исходить из того, что он был такой же толстый, добродушный, очень доброжелательный, деликатный в общении, так сказать, я представляю себе, каким Брежнев был в молодости. То есть, скорее всего, он действительно был исключительно обаятельным человеком, так сказать, и комфортным, незлобивым. Собственно, и его эпоха, она и запомнилась, в общем-то, отсутствием каких-то расстрелов, каких-то там, казней, каких-то пыток. Чем взрывов домов, там, как вот сейчас при Путине, черти что происходит, каких-то внутренних конфликтов. То есть в этом плане он, конечно, на 90%, на 99% старался исключить конфликтность, даже если она происходила внутри, даже если она была связана с какими-то личными недостатками руководителей, и он пытался его сплавить на пенсию, на почетную, там, или что-то, как-то не вступал в конфликты, не проявлял каких-то злобных вещей. Вот именно по этой причине, а так как это происходило на протяжении то ли 17, то ли 18 лет, то есть значительный промежуток времени, Брежнев запомнился как человек добродушный, так сказать, и то, что называется застоем, это позднее название, так сказать, которое появилось даже не столько про его время, сколько про время Андропова-Черненко. То есть вот из этой категории. Потому что сам по себе Брежнев, да чего, динамичен был, так сказать, особенно когда был здоровый, так сказать, но когда заболел, ну, конечно, поплыло немножко. Вот я думаю, что так.
Ну да, я вдобавок к этому хочу сказать, что вот это время его болезни, оно совпало еще с неприятным таким политическим как бы инцидентом, который, ну, может быть, не все помнили, но те, кто был погружен в политическую жизнь, они, как бы, у них это отложилось в памяти. Когда Брежнев выступал на Октябрьском пленуме 1964 года, том самом, который отставлял Хрущева от власти, он, среди прочего, сказал, и это было напечатано в газетах, о том, что, значит, признать нецелесообразным вот такое долгое нахождение на руководящем посту, как было у Хрущева, а он к тому времени накрутил уже, ну, с 53-го, там, с 57-го, ну, где-то порядка десятка лет. Вот. И ограничить, как бы, пребывание на посту генерального секретаря, на тот момент верховного, так сказать, властителя в государстве, двумя сроками. То есть речь шла о 1972 году. Таким образом. Ну и как бы вот хочу сказать, что в этот период, с 64 по 72, вот на тему Брежнева даже не было никаких анекдотов, там каких-то, какого-то ерничания на его тему, никаких там, я не знаю, застойных явлений, как бы сейчас можно называть, вообще ничего. То есть думали, что жизнь вот нормализовалась. Но прошел 72 год, за ним 73-й, в 74-м уже состоялся 24-й съезд КПСС, на котором как бы вот эту тему благополучно забыли, и все поняли, что, в общем, так сказать, произошел в первую очередь политический, если можно сказать, застой. То есть пока Брежнев не умрет, власть не переменится. Вот, собственно, тогда начали какие-то действовать разлагающие, подхалимствующие явления и так далее, которых до этого, в общем-то, не было. Вот такой вот момент. Так. Еще один вопрос от того же нашего слушателя. Как так получилось, в Афганистане все время гражданская война? Там раскол населения по менталитету, как на Украине, или это следствие советского и американского вторжений? Вы знаете, там есть определенная специфика Афганистана, в ходе которой там племенная фактически структура общества. И эти племена, они как бы находятся с тобой, между собой в состоянии такого динамического равновесия. И если в эту свару не встревать, то для них вот этот вот внутренние терки, они останутся каким-то внутренним явлением, не спровоцированным на какого-то внешнего врага. Как только этот внешний враг в лице какого-то завоевателя появляется, значит, как бы появляется, ну и что ли, общеафганский фронт тех, которые здесь уже были, против тех, которые пришли и навязывают свои порядки. Поэтому я уже говорил, что сама идея вторжения в Афганистан, исходя даже из его специфики, а не только из особенностей Хафизулла Амина, это было порочной идеей. И, в общем-то, руководители, которые находились, как говорится, в здравом уме и владели обстановкой, они и являлись политическими руководителями в полном этом смысле этого слова, они не должны были этого допускать. Но тем не менее это произошло, и теперь это американцы просто как бы продлили советский опыт. Я думали, ну, у Союза не получилось, но мы-то крутые перцы, мы тут сейчас всех объединим, своих союзников навалимся и, как говорится, всех из крошек в капусту. Но вот ничего в итоге не получилось. Так что я думаю, что это ментальность страны, которая, кстати, длилась многими десятилетиями, чтобы не сказать столетиями, она просто нашла свое лишнее подтверждение. Пожалуйста, Саша.
Ну, кроме всего прочего, нищая страна, оружие полно, так сказать, народ работать отучился и не видит перспективы в работе. Мотыгой махать, тебя не видно. Все равно голодным останешься. А тут автомат у тебя в руках, а лучше два автомата. Или гранатомет, или что-то. Ну, ты вроде уважаемый человек. То есть, и с этой ситуации спрыгнуть после десятилетий войны достаточно сложно. С этой темы. Потому что это порождает новых. Молодежь, она смотрит, что с автоматом, ты уважаемый человек. Если без автомата, ты какой-то лошара. Ну и что, вырос первым делом отрезать голову родному дяде, так сказать, значит, забрать у него автомат, и тогда ты станешь уважаемым человеком. Мотив так абсолютно такой понятный. При этом еще с криками «Аллах Акбар» или что-нибудь типа этого. Ну вот, к сожалению, так, это вот так, такая ситуация, и она так в секунду не закончится.
Я хотел только дополнить, что на самом деле речь идет не о десятилетиях, а, наверное, о столетиях, потому что туда англичане еще пытались его в свое время покорить, присоединить к Индии. Напомню, что Индия тогда это было Индия и Пакистан, в английском понимании, английской колонии, Индия и Пакистан вместе взятые. Они уже были разделены на Индию и Пакистан после ухода британцев, точнее говоря, они их разделили, как бы по религиозному признаку. Вот они хотели прихватить Афганистан, у них там ничего не вышло. Вот. Потом, когда российское правительство начало фактически конкурировать, я подчеркиваю, российское имперское правительство, начало конкурировать с англичанами, кто первый как бы охватит Среднюю Азию, оно все-таки в Афганистан благоразумно соваться не стало. То есть оно ограничилось вот на уровне там, Туркестана, Узбекистана, Киргизии, там, то, что сейчас, вот тогда это были ханства, естественно, вот ограничились этим рубежом, как говорится, Афганистан, оставив англичан, пусть они там воюют. Поэтому те, кто унаследовал вот эти военные привычки, они на самом деле, эти военные привычки длятся уже столетиями. То есть там не обязательно люди сразу пришли к автоматам. Они еще, наверное, с пищалями и мушкетами какими-то воевали и продолжают воевать. То есть это стало уже частью национального менталитета. И от этого очень трудно избавиться. Это примерно так же, как избавить Америку от оружия. Ну, когда несколько сот единиц оружия уже на руках, ну, что ты с этим сделаешь? Да ничего. Вот примерно то же самое, ну, в своей плоскости происходит в Афганистане. Так, еще один вопрос. Чему Российская Федерация научила зарубежные страны, а что сама переняла у них? Ну, вы знаете, перенимать пытались очень многое. Начиная от Конституции, которая была изменена на свой манер, и кончая разделением властей, которое было провозглашено, но так и не произошло. Ну и всей концепции капитализма, так как его нынешняя российская верхушка поняла, точнее говоря, идя, как говорится, к самым передовым формам капитализма, набивала себе карман и ограничивала к нему доступ всех, кого возможно. А чему Россия научила зарубежные страны? Ну, к сожалению, коррупции, я думаю. Потому что вот в том объеме коррупции именно в зарубежных и западных странах до того, как вот из Советского Союза образовалась нынешняя РФ, точно не существовало. Это я вам могу вот засвидетельствовать как очевидец. Саш, что ты думаешь?
Да, у меня принципиально нет каких-то соображений на это счет.
Так, вопрос к Краснову. Как вы относитесь к недавнему открытию новой железнодорожной станции Ховрино? Она будет частью МЦД-3. Будет ли от нее польза? Проаргументируйте, пожалуйста.
Я думаю, что будет. Любая станция, которая позволяет, так сказать, передвигаться и находится рядом с каким-то... Я конкретную географию не знаю, но, в принципе, наличие станции – вещь позитивная. Особенно, если эти станции как-то сопряжены с переходами. Проблема... Ведь железнодорожного кольца, она заключается в том, что переходы крайне неудачно сделаны, длинные, и по объективным причинам, потому что они находятся на расстоянии, на большом, одно от другого, это не потому, что их специально такими придумали. Поэтому лишняя станция не помешает. Проблема западного куска, вот не железной дороги, это отдельная тема, а проблема метро, которое создано в этом узле, заключается в том, что его строят не ради удобства жителей, а ради прибыли метростроителей. То есть вот такая вот логика, она какая-то такая, что сделать так, чтобы удобно было метростроителям, вот как-то вот с таким подходом. Потому что такое понаверчено, что вот я, будучи местным жителем, я не могу разобраться, где станция деловой центр, где станция международная, где потому что, кроме того, что одно и то же название лепят на целых три станции, находящихся в разных местах, еще меняют периодически эти названия. То есть путаница такая ужасная, и как проехать куда, сообразить крайне сложно. Хотя, казалось бы, денег вложено много, туннелей пройдено много, сделаны вспомогательные туннели, сделаны депо, все вроде бы организовано. Но на самом деле все это без царя в голове, на мой взгляд, происходит, и какого-то умного транспортника, который бы развязал все эти узлы и привел в порядок всю эту систему, так и так до сих пор и не нашлось. Я уже не говорю о том, что не сделано вот этого сбойки через центр с одной из линий, которая планировалась теперь, под предлогом того, что очень сложно на большой глубине сделать под рекой переход. На самом деле это вранье чистой воды, все при нормальных специалистах все нормально делается. То есть мне как бы вот этот узел метростроевский, он крайне не нравится. Но это на юг от Ковырина, поэтому тут немножко другая территория.
Так, вот еще один вопрос. Ты все, да, Саша?
Да, все.
Вот еще один вопрос. Обоим ведущим, как вы относитесь к созданию новой скоростной железной дороги, железнодорожной магистрали Москва-Питер? Сказали, что время в пути будет 2 часа. Это реально для людей или очередное отмывание денег? Вы знаете что, это реально, с одной стороны. И вот почему? Потому что вот прежняя та магистраль, которая строилась и вызывала массу нареканий, в частности потому, что она проходила, в общем-то, по существующим железнодорожным путям, которые, надо сказать, достаточно прямые, как и вся магистраль Москва-Питер, там с небольшим, по-моему, объездом только вокруг Вышнего Волочка, что ли. Вот. Но сама по себе магистраль очень прямая, это всегда подмывает ее использовать для скоростного сообщения. И вот та скорость, которая там достижима сейчас, это порядка 200 км в час, она, ну, является максимально допустимой с точки зрения путей. Но с точки зрения опасности для местных жителей, она представляет собой источник повышенной опасности. И это неоднократно, собственно, подтверждалось там разного рода несчастными случаями. Не говоря уже о том, что там и были такие акции местных жителей сразу после ее запуска, когда в эти поезда там и камни бросали, и все что угодно. В общем, потому что, ну, действительно, когда поезд мчится на такой скорости, в отличие от обычного там железнодорожного состава, от него очень трудно увернуться, он создает определенные воздушные завихрения на своем пути, так что если ты близко от него оказываешься, то тоже очень неприятная, иногда трагичная ситуация оказывается. В общем, короче говоря, вот эта вот магистраль, хотя ее было дешевле или проще всего сделать скоростной, но тем не менее она оказалась параллельной и очень опасной. А с другой стороны, ее расположение само по себе между населенными пунктами делало, собственно, невозможным ее тотальное огораживание каким-то коридором, с тем, чтобы туда, в общем, никто уже не подошел, не пролез. В общем, короче говоря, это не самый удачный с этой точки зрения маршрут. Поэтому для безопасности я считаю, что более правильно, конечно, строить специальную магистраль, как это делается во многих странах. И в частности, китайские, японские магистрали, они вот делались зачастую, но не всегда, специально под скоростные поезда, а это означало, что они являются просто выделенными маршрутами со специальной укладкой рельс, со специальными шпалами, которые, в свою очередь, позволяют развивать более широкую, высокую скорость без, так сказать, таких значительных вибраций своего поезда, которые иначе неизбежно возникнет. И поэтому в этом смысле это технически абсолютно достижимо. Насколько это рентабельно, это вот другой вопрос. Это, конечно, сказать сейчас сложно. Пожалуйста, Саша.
Я подхожу к скоростным поездам как бывший командировочный, который длительное время в своей жизни ездил в командировки именно по железной дороге. На мой взгляд, есть смысл применять вот это скоростное передвижение, когда это удобно вот командировочному сословию, которое составляет наверное, 60% людей, которые переезжают. Я не имею в виду отпускной период, а в обычной жизни это как раз нынче коммивояжеры, так сказать, скорее всего, ездят в большом количестве. Например, вот трасса от Москвы до Питера, которая представляла собой абсолютно понятное для командировочного так и передвижение. Ты вечером сел в поезд, переночевал, выспался, утром встал и пошел на работу. Отработал там, в случае необходимости, в конце дня опять идешь на вокзал, садишься на поезд и едешь ночью в Москву. И опять ночуешь, и опять высыпаешься, это нормально. От того, что вместо 8-10 часов обычного движения поезда сделать это за 6 часов ночью, смысла не имеет. Ты только не высыпаешься, так сказать, от этого. Так сказать. То есть вот понятно, да, очень все это чувствительные вещи. Что, например, считать передвижением, если на Кавказ, то это порядка 36 часов вот, до Кавказа доехать от Москвы. Mm-hmm. Очень бы хотелось, чтобы это было так сказать, ну, в идеальном варианте 8 часов, то есть скорость должна быть очень высокой, чтобы проехать это расстояние. Или, по крайней мере, ускориться до того, чтобы ехать одни сутки, что не является утомительным. То есть ты сел, как бы день там потерял, но зато какие-то дела поделал, потом переночевал, и ты оказался на месте. Другое дело, что когда до Питера есть возможность заехать за 2 часа днем, это тоже уже, это уже то качество, за которое можно побороться. Вот если мы говорим сейчас об этой дороге, то уже в этом есть смысл. Вместо 4 часов, как нынче, скоростным поездом, как он там называется на данный момент, ехать 2 часа. Это существенно экономит время, 2 часа днем, они не лишние, и, в общем-то, можно и деньги дополнительно заплатить. Получается, это ты быстрее оказываешься на месте, чем самолетом. С учетом того, что тебе не надо ехать до аэропорта и обратно. Уже за это есть смысл побороться. Поэтому, вот когда рассматриваешь вот эти концы, так сказать, Москва-Питер, Москва-Казань, Москва-Нижний Новгород, Москва-Кавказ, Москва-Владивосток, вот куда есть где-то разгуляться, то здесь всегда так сказать, надо смотреть, а конкретно есть смысл ускорять этот поезд, он дает какой-то вот ощутимый комфорт суммарный по этой части. Потому что затратишь деньги, это же более дорогая вещь, чем обычный поезд. Затратишь деньги, невообразимые поезда, вот эта зона безопасности, которая требуется, еще что-то. А эффект, так сказать, у нуля. А иногда даже и чуть ли не отрицательный может состояться. Более того, значит, меня в этой ситуации страшно интересует ускорение движения поездов не пассажирских, а товарных поездов. Mm-hmm. Где резерв-то заложен колоссальный. Потому что на данный момент передвижение от Владивостока... А что значит Владивосток? Это значит товары из Японии, товары из Южной Кореи, товары из Тайваня, с Китая, с так и Сингапура так и прочее. Эти товары железной дорогой так и едут черт знает сколько времени. И это очень плохо. Это реально бьет по экономике. Если есть возможность ускорить товарники... О, это уже тема. А для товарников все равно нужна дорога, так сказать, скоростная, так сказать, потому что если даже ты мощный тепловоз поставишь, ты разогнаться не можешь на обычной дороге. Поэтому дело это очень деликатное, многоплановое, так сказать, и требующее осмысления. Поэтому, если будет скоростная дорога, что за 2 часа доехать от Москвы до Питера, я приветствую. Это уже новый скачок, который дает возможность для дневного, беспроблемного, не требующего авиации передвижения. Это хорошо.
Ну да. Ну, фактически это окажется рентабельнее, чем авиация. Это фактически приговорит специально там авиаперелеты между Москвой и Питером, за исключением, если они не являются транзитными. Ну вот и поэтому, безусловно, в этом смысле экономическая составляющая в этом проекте, конечно, есть. Другое дело, что сами такие поезда, они, по сути, являются ну, такими аэродинамичными для того, чтобы развивать такую скорость. И, конечно, предположить, что они могли бы быть товарными, довольно сложно, потому что хотя бы типа размеров товарных вагонов очень много. Это и для насыпных грузов, и для и платформы, и для
систем. Для причем Москва-Питер роли не играет. Можно по старой дороге тюх-тюх-тюх, он все равно доедет.
Да.
Но это дороги... До Владивостока ехать, это вот...
Ну, это вряд ли нас такого рода экономим, потому что даже если ты вместо 8 дней будешь ехать 4, то все равно это долго, не говоря уже о том, что это требует каких-то...
Не, ну там выигрывается, потому что на данный момент до Владивостока, так сказать, товарняк идет больше месяца.
Ну, но это товарный, потому что...
Да, он же отсиживается там по... пропускает пассажирские поезда, поэтому, так сказать, он идет больше месяца. Иногда существенно больше месяца. Mm-hmm. Поэтому это играет роль. Это.
Да, да. Нет, ну, с Ленинградом это, в общем, вполне, вполне реальный проект. Так что я думаю, что он может быть рентабелен. Кстати сказать, вот во Франции, допустим, где достаточно широко развита сеть вот экспрессов высокоскоростных ТЖВ, Train Grand Vitesse, вот, цена на них выше, чем на обычные поезда, которые тоже, кстати, ходят, но незначительно. Ну, скажем так, процентов на 30. Это вполне рентабельно.
Есть для очень удобно, комфортабельно. Мне понравились эти скоростные поезда.
Да, учитывая то, что они все стандартные, все сидячие. Там никаких купе, так сказать, и прочих нет. Там есть вагоны-рестораны. Но, в общем, это все вот такого вот однотипного плана. Так что это вполне реальный в этом смысле проект. Так, Краснову, если бы вы стали мэром Москвы, что бы вы сделали с самим деловым центром Москва-Сити и всеми его высотками? Вы бы его снесли, оставили или что-то еще?
Ну, снести – это фантастика, это нереально. Значит, я бы изо всех сил старался бы изменить функциональное назначение этих башен. Угу. Потому что проблема Сити, кроме ужасного вида, неудобств, которые там объективно... Кто был в центре, понимает, что это какие-то джунгли получились, затемненные в центральной части. Потому что вместо ровной площадки, которая была вровень с землей, да, по плану, устроили так гигантское здание посередине, поставили, загородили все и вся, и там жуть, ветряки, так сказать, какие-то завихрения, так сказать, каких-то мусор летает, черти чего. Очень неуютное местоположение оказалось. А, значит, нужно сделать так, чтобы... Так вот, кроме вот этих неудобств, о которых я сейчас упомянул, играют роль подъезда и отъезда в Сити. И поэтому нужно сделать таким образом, чтобы люди могли туда подъезжать на метро и отъезжать на метро. А значит, должны быть не те места, куда бизнесмен обязан ехать на своем Мерседесе, потому что его не бросишь. А это должен быть аквапарк. Это должны быть вот какие-то мероприятия, куда человек едет, может ехать на метро и чаще всего ездит на метро. Это несложно придумать. Вот я бы такую реконструкцию сделал, ну и, конечно, бы в первую очередь прекратил дальнейшее движение, потому что он как раковая опухоль разрастается, это Сити. Значит, проект Камушки фактически будет частью Сити, только, опять же, с этими апартаментами или нечто подобное. То есть в этом плане ужас продолжается.
Да, согласен совершенно вот с Сашиным определением раковая опухоль. Потому что я помню, как этот проект создавался, то есть когда он создавался, тогда как бы образ Запада в лице Нью-Йорка в Горбачевском представлении, да, являлся чем-то таким вот, знаете, прогрессивным шагом вперед. Нью-Йорк, небоскребы, стекло, бетон. Их старались воткнуть где только возможно. Но Сити предполагался как центр такого рода, да, так сказать, где это все догромождено, типа и мы так можем. На самом деле все районы такого типа, когда они создавались, я отберу даже не только Москву, но и, например, Францию, вот район Дефанс, он очень быстро показал, что это, в общем, действительно каменные джунгли, как метко замечали еще советские пропагандисты, и в них очень неуютно жить, и они очень быстро становятся непрестижными. Из престижных районов, когда-то, вот, которые они создавались, я опять же говорю про Дефанс, они очень быстро становятся непрестижными. И там сейчас это совершенно катастрофа, потому что большая часть, значительная часть, во всяком случае, построенных вот этих вот офисных зданий, она пустует. Потому что люди не хотят туда ни появляться, ни приезжать. Туда.
Точно так же, так сказать, там рынок стоит, продаж.
Да, да, да. Все совершенно верно. Так, следующее. Здравствуйте, интересную тему выбрали. Очень много вопросов по данному центру Сириус. Есть и довольно нехорошая, дурная информация из достоверности. Ну вот мы, собственно, ее и обсудили. Так что вот послушайте нашу передачу. Мы как раз об этом говорим. И последнее. Недавно пришла новость, что в ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратах, разрешили продажу и распитие алкоголя местным жителям и сожительство вне брака. Зачем это было сделано? Давление современного ритма общества. Вы знаете, я думаю, все немножко проще, потому что в Эмиратах, с одной стороны, как бы очень богатое население. За счет того, что они качают нефть, делятся, так сказать, доходами со своими, для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными, не задумали какую-то бучу, благо их немного. Значит, таким образом, вот как бы это богатый слой населения. А с другой стороны, туда приезжают туристы, которые живут по совершенно другим нормам, как говорится, выпивают, закусывают и сожительствуют. И как бы у остальных жителей это, естественно, будет некое чувство зависти. Вот вроде бы мы самые богатые, а вот им можно то, чего нельзя нам. Ну, вот поэтому я думаю, что вот если такие меры были приняты, я от них, правда, ничего не читал. Но думаю, что они были приняты именно из этих побуждений. Вот мое мнение такое. Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы вот ответили на все ваши вопросы, которые были. И до следующих встреч на нашем эфире и на канале Револьвера ТВ. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.